Потычку в правый бок сворачивал направо, в левый — налево. Спустя недолгое время повозка остановилась у огромного мрачного замка из серого камня. Правда, Олафу пришлось сделать с десяток кругов вокруг здания, прежде чем он понял, как тормозить повозку. С трудом стащив шлем, у которого заклинило забрало, он двинулся за девицей, не в силах оторвать взгляда от выглядывающих из-под коротких штанишек ягодиц. Они вошли в крошечную каморку с самозадвигающимися дверьми, и тут красотка буквально обмоталась вокруг Олафа, впившись в его губы долгим хищным поцелуем. Каморка медленно ползла вверх, на манер подъемника в горной шахте у дядюшки Джевхарда. Настроение Олафа поднималось гораздо более стремительно. Наконец, двери комнатушки разъехались, и гном с висящей на нем девушкой вывалился наружу. Черноволосая отперла одну из дверей, и с этого момента Олаф уже не видел ничего вокруг. Новая подружка оказалась не менее темпераментной и гораздо более умелой, чем эльфийская княжна. Правда, волжбы не творила, зато творила множество других интересных штук. И в азарте вопила так, что, казалось, должны были сотрясаться стены замка. Они утомились лишь на рассвете и мирно уснули в объятиях друг друга. Проваливаясь в забытье, Олаф успел подумать, что Иномирье не такое уж страшное место. Напрасно лорд Марвин его запугивал. Снились ему плачущий лесной тролль верхом на самоходной повозке в окружении ролевиков и папаша Готлиб в коротких штанишках. Олафа разбудило жаркое солнце, которое светило прямо в лицо. Вчера подружка забыла задернуть шторы. Он сел на широком ложе, протер глаза, с удовольствием оглядел девицу, с которой провел столь бурную ночь. Несмотря на некоторую помятость, она все равно была хороша. Словно почувствовав его взгляд, красотка разлепила веки, подскочила, прижав к груди одеяло, и издала громкий вопль. «Наконец заметила подмену», — подумал Олаф. Девушка смотрела на него широко распахнутыми глазами и визжала. Пришлось прибегнуть к единственному действенному способу — закрыть ей рот поцелуем. Потом, наконец, состоялось знакомство. У черноволосой девушки оказалось нежное имя Наташи. Поняв, наконец, что Олаф не знает иномирного языка, Наташа ничуть не рассердилась, а, оказалось, даже заинтересовалась и приготовила довольно вкусную яичницу. Так Олаф принялся осваивать новую жизнь, а заодно изучать язык иномирья. Днем они с Наташей гуляли по городу, ночью сливались в страстных объятиях. Вскоре он уже умел говорить на иномирном «еда, пиво, хочу еще». Узнал, что самоходная повозка называется байком, а те, кто на ней ездит, — байкерами. Так прошло несколько дней, и все было хорошо, но настроение Олафа омрачалось двумя проблемами. Первое — отсутствие средств к существованию. Несмотря на свои легкомыслия и лень, он вовсе не хотел жить за счет Наташи. Это казалось ему недостойным настоящего мужчины и гнома. Одно дело, когда кормят родной отец, и совсем другое — быть на содержании у девушки, с которой спишь. Вторая проблема заключалась в эльфийском проклятии, вернее, в условии избавления от него. Как понимал Олаф, ссылка в иномирье являлась главным наказанием. Но что требовалось предпринять для освобождения, он догадаться не сумел. Зная подлость ушастых, предположить можно было все, что угодно, от самоубийства до женитьбы на уродливой старухе. Наконец Олаф решился на поиск работы и попробовал расспросить Наташу, как это делается в иномирье. Но по причине скудости словарного запаса объясняться ему пришлось жестами. Девушка сначала покатилась со смеху, потом долго пыталась понять, о чем толкует ее бородатый друг. Наконец, когда Олаф старательно изображал игру на цитре, описывая свое умение, Наташа просияла и продемонстрировала два маленьких квадратика бумаги, сказав: «Завтра». Слово «завтра» по-иномирски Олаф знал и нетерпеливо ждал, решив, что Наташа хочет отвезти его туда, где нужны музыканты. На следующий день, ближе к вечеру, после довольно долгой поездки на огромной повозке, подруга привела его к большому зданию, вокруг которого толпилось много людей в кожаных доспехах. Они смеялись, кричали, пили пиво. Было весело и шумно. Наташа показала бумажки на входе, и их пустили внутрь. «Концерт!» — сказала Наташа. «Кобальт!» Что такое концерт, Олаф не понял. А вот слово «кобальт» отлично знал. Это было самоназвание гномьего народа. Он приободрился. Большой зал был набит битком. И иномиряне, большинство из которых были в черных одеяниях либо кожаных доспехах, чего-то с нетерпением ждали. Олаф с Наташей протолкались к помосту. Здесь стояли непонятные механизмы и змеились тонкие шнуры, которые, как Олаф уже знал, назывались в Намирии проводами. В глубине находилось устройство, которое гном опознал как несколько соединенных между собой барабанов. Возле помоста дежурили мужчины с суровыми лицами. Вскоре зал взорвался дружным воплем. «Кобальт! Кобальт!» Олафу это очень понравилось, и он принялся скандировать вместе со всеми. На помост вышли пятеро длинноволосых бородачей, неся за собой удивительного вида инструменты, отдаленно напоминавшие цитры. «Привет, Энск!» — выкрикнул один из них, резко выбросив вперед руку и сделав знак в виде козы. Так у гномьего народа обозначается слово «донорветер». Зал восторженно взревел. Олаф насторожился. Что-то ему во всем этом действии казалось странным. Один из бородачей уселся за барабаны, остальные распределились по помосту и заиграли на цитрах. Что это была за музыка? Мощная, насыщенная. Она, казалось, проникала не только в уши, а пронизывала всю голову, спускаясь к телу. Невиданные цитры ревели и выли, плакали и стонали, рычали и вибрировали.
«Вайлдермайстер унс гезант! Веркунден вирден унтерганг!»
Примечание. «Наш повелитель нас послал возвестить о конце света». «Дермайстер», «Рамштайн». Конец примечания.
Пел бородач в центре. И тут Олаф наконец сообразил, в чем дело. Эти менестрели говорили и пели на языке, который был очень похож на гномий. Значит, в Иномирье есть настоящие гномы, да еще и музыканты. Наташа привела его в нужное место. После выступления менестрелей он обязательно поговорит с ними, пусть возьмут его в труппу. Потом музыка так захватила его, что он позабыл и эту мысль. Принялся вопить вместе со всеми, показывая донорветер. Наташа сорвала с себя клочок ткани, заменявший ей рубаху, и, размахивая им, запрыгала, отчего грудь ее пришла в восхитительное движение. Девушки вокруг тоже раздевались, и Олаф почувствовал себя абсолютно счастливым. Однако через некоторое время его стало раздражать тот бородач, который пел. Он не всегда попадал в мелодию, явно запинался, шатался и время от времени прикладывался к бутылке. Олаф, который перед концертом тоже принял изрядное количество местного напитка под названием «водка», в конце концов ощутил негодование из-за того, что певец портит такую замечательную музыку. Вслед за тем пришло решение показать, как должны петь настоящие гномы. Олаф уверенно двинулся вперед, но дорогу ему преградил один из суровых мужчин, стоявших возле помоста. Олаф небрежно отшвырнул его в сторону. Подскочили еще двое стражей, тут уже пришлось поработать кулаками. Остальных гном банально побросал в толпу, которая взвыла от восторга. Взобравшись на помост, Олаф оттолкнул бородача, который как раз закончил песню. Стражи, немного придя в себя, бросились следом. Но самый высокий музыкант, внимательно наблюдавший за дракой, повелительно поднял ладонь.
«Оставьте его в покое». И, обращаясь уже к Олафу, спросил. «Тебе чего, брат?»
«Твой менестрель плохо поет», — пояснил гном.
Цитрист расхохотался. «А ты можешь лучше? Ну-ка давай!» И ударил по струнам цитры. Олаф недолго думал и завел любимую.
«Битидан морган иннан солен но пран иннан фон глярна бор ядехуннам».